Нечто похожее, не раз думал Сол в последние 2 года, переживают люди, у которых на глазах дряблеет и слабеет кто-то из близких. Только это хуже, в 1000 раз хуже. С 8 лет у Рахили стали выпадать зубы. Когда ей исполнилось 2 годика, их уже полностью заменили молочные, а еще через 1/2 половина из них ушла в челюсть. Волосы Рахили, которые всегда были предметом ее гордости, стали реже и короче. Ее лицо постепенно теряло знакомые очертания, младенческая пухлость сгладила скулы и твердую линию подбородка. Мало-помалу стали заметны нарушения координации движений, особенно когда Рахиль брала в руки вилку или карандаш. В день, когда она перестала ходить, Сол уложил ее пораньше в кроватку, а затем ушел в свой кабинет и тихо напился до потери сознания. Самым тяжелым было то, что она разучилась говорить. С каждым забытым словом Сол все сильнее чувствовал, как горит соединяющий их мост, рвется последняя ниточка надежды. Впервые он заметил это, когда ей исполнилось 2 года. Уложив ее и задержавшись в дверях, Сол, как всегда, сказал: «Счастливо, аллигатор». «А?» «До свидания, аллигатор, говорю». Рахиль захихикала. «Ты должна мне ответить, пока крокодил», — сказал Сол. Он рассказал ей и об аллигаторе, и о крокодиле.
«Пока, акадиль»,
— хихикая сказала Рахиль. Утром она все забыла. Сол брал теперь Рахиль с собой в поездки по сети. Уже не обращая внимания на репортеров, он ходатайствовал перед церковью Шрайка о предоставлении ему права на паломничество. Требовал от сената визы и пропусков в закрытый район Гипериона. Посещал научно-исследовательские институты и клиники, предлагавшие хоть что-то новое. Неделя шла за неделей, и все больше врачей расписывалось в своем бессилии. Когда он возвратился на Хеврон, Рахиле было 15 стандартных месяцев. Она весила, на Хевроне пользовались старинными единицами, 25 фунтов, а ее рост равнялся 30 дюймам. Она уже не могла одеваться сама. Ее словарь состоял из 25 слов, главными из которых были мама и папа. Солу нравилось носить свою дочь на руках. Ее головка у его щеки, тепло детского тельца, запах ее кожи, случалось, помогали ему забыть жестокую несправедливость происходящего. Он как бы заключал перемирие со Вселенной, и для полного покоя не хватало лишь Сары. Тогда и в его гневных диалогах с Богом, в которого он не верил, наступала временная передышка. Что может быть причиной всего этого? А какова видимая причина любых страданий, которые претерпевало человечество? «Верно», — подумал Сол. «Неужели он впервые начал что-то понимать? Сомнительно. Из того, что ты чего-то не видишь, еще не следует, что этого не существует. Фу, как неуклюже! Неужели нельзя было изложить эту мысль, употребив меньше 3 отрицаний? Тем более, что мыслишка-то отнюдь не глубока». «Верно, Сол. Ты начинаешь разбираться во всем этом. В чем?» Ответа не было. Сол лежал у себя дома и прислушивался к завыванию ветра в пустыне. Последним словом Рахили было «мама», произнесенное, когда ей было немногим больше 5 месяцев. Она просыпалась в своей кроватке и не спрашивала, не могла спросить, где находится. Ее мир состоял теперь из еды, сна и игрушек. Когда она плакала, Сол почему-то думал, что она зовет мать. За покупками Сол ходил в деревенские лавочки. Держа Рахиль на руках, он выбирал пеленки, детское питание и временами новую игрушку. За неделю до того, как Сол отправился на ТК-центр, к нему пришли поговорить Эфраим и 2 других старейшин. Был вечер, и отблески угасающего заката окрасили лысину Эфраима в розовый цвет. «Сол, мы тревожимся за тебя. Наступающие недели будут особенно трудными. Наши женщины хотят тебе помочь. Мы все хотим тебе помочь». Сол положил руку на плечо старика. «Я ценю вашу заботу, Эфраим. Все последние годы вы мне очень помогали. Теперь это и наша родина. Я думаю, Саре тоже хотелось бы, чтобы я вам это сказал. Но в воскресенье мы уезжаем. Рахиль поправится. Трое мужчин, сидевших на длинной скамейке, переглянулись. Найден новый способ лечения? Помедлив, спросил Абнер. Нет, ответил Сол. Но у меня появилась надежда.
Надежда? Это хорошо, неуверенно произнес Роберт.
Сол улыбнулся, и его белые зубы сверкнули в седой бороде. «Могло быть и лучше», — сказал он. «Но иногда это все, что у нас есть». Голографическая камера крупным планом показала Рахиль, которую держал на руках Сол. Они сидели в студии, откуда велась передача «Понемногу обо всем». «Итак, вы утверждаете», — произнес Девон Уайтшир, ведущий этой передачи и третий по популярности человек в инфосфере сети, что отказ церкви Шрайка и медлительность гегемонии в оформлении визы, что эти обстоятельства обрекают вашего ребенка на исчезновение.
«Совершенно верно», — ответил Сол.
«До Кипериона нельзя добраться быстрее, чем за 6 недель. Рахиле сейчас 12 недель. Любое промедление по вине ли церкви Шрайка, либо бюрократии сети, убьет моего ребенка». Участники передачи заволновались. Девон Уайтшир повернулся к ближайшему имиджеру, и его добродушное худощавое лицо заполнило весь экран. «Этот человек не знает, сможет ли он спасти свою дочку». Голос Уайтшира зазвенел от сдерживаемого волнения. «Но ведь все, чего он просит, это дать ему шанс. Думаете ли вы, что он и его дочка заслуживают этот шанс? Если да, то обращайтесь к вашим планетарным представителям и в ближайшее к вам святилище церкви Шрайка. Номер вашего ближайшего святилища сейчас появится у вас на экранах». Он снова повернулся к Солу. «Мы желаем вам удачи, господин Вайнтрауб, и...» Большая рука Уайтшира коснулась щеки Рахили. «Мы желаем счастливого пути тебе, наш маленький друг». На экране вновь появилось лицо Рахили и оставалось на нем до тех пор, пока он не погас. Эффект Хоукинга вызывал тошноту, головокружение, головную боль и галлюцинации. Полет к Парвати на принадлежащем гегемонии факельщике Отважный занял 10 дней. Все это время Сол держал Рахиль и терпел, стиснув зубы. На корабле они были единственными, кто не впал в спасительное забытье. Сначала Рахиль плакала, но через несколько часов успокоилась и тихо лежала теперь на руках у Сола, глядя на него большими темными глазами. Сол вспомнил тот день, когда она родилась. Врач принимает младенца, появившегося из чрева Сары, и протягивает его Солу. Темные волосы Рахили были тогда не намного короче, чем теперь, а ее взгляд не менее осмысленным. В конце концов они заснули от усталости. Солу снилось, что он бродит по какому-то зданию с колоннами, огромными, как секвойи, и потолком таким высоким, что его нельзя разглядеть. Пустое помещение заливал красный свет. Сол с удивлением обнаружил, что по-прежнему держит на руках Рахиль. Рахиль в облике младенца в его снах еще ни разу не появлялась. Девочка взглянула на него, и Сол ощутил соприкосновение их сознаний, так отчетливо, словно она высказала свои мысли вслух. Но тут другой голос, громкий и холодный, эхом раскатился в пустоте. «Сол, возьми дочь твою, единственную твою, которую ты любишь, Рахиль, и отправляйся в мир, называемый Гиперион, и там принеси ее во всесожжение в месте, о котором я скажу тебе». Сол растерянно взглянул на Рахиль. В больших глазах ребенка, устремленных на отца, светилась невысказанная мысль. Сол понял, что она говорит ему «да». Крепко прижав к себе дочь, он шагнул в темноту, и его голос разорвал царившую здесь тишину. «Слушай, ты! Больше не будет жертвоприношений ни детей, ни родителей. И люди будут жертвовать собой лишь для людей, ни для кого иного. Время повиновения и искупления кончилось!» Сол замолчал, ощущая биение своего сердца и теплоту тела Рахили. Откуда-то сверху, с огромной высоты, до него долетало холодное дыхание ветра со свистом врывавшегося в невидимые трещины. Сол приложил руку ко рту и прокричал: «Все! Теперь или оставь нас в покое, или приди к нам как отец, а не за жертвой! Выбирай, как некогда выбирал Авраам!» В каменном полу раздался грохот, и Рахиль вздрогнула. Колонны зашатались. Красный сумрак сгустился, а затем мгновенно наступила тьма. Издалека донесся звук тяжелых шагов. Налетел мощный порыв ветра, и Сол прижал Рахиль к себе. А потом замерцал свет, и они с Рахилью проснулись на борту Кагэ Отважный, направлявшегося к Парвати, где им нужно было пересесть на звездолет дерева Игдрасиль, который доставит их на планету Гиперион. Сол улыбнулся своей двухмесячной дочери. Она улыбнулась ему в ответ. Это была ее последняя улыбка. Или же первая.